Айлин Лин, дочь опальной герцогини. Глава первая.
«Голову с плеч!»
Вопль ее величества вылетел через открытую дверь и острыми осколками рассыпался по коридорам, отдавая по темным углам и закуткам неприятным гулким эхом.
«Ты, гадина! Это ты во всем виновата!»
Бесновалась королева, ее распирало, но не от горя, а от злобной радости.
«Жить тебе ровно сутки, тварь!»
Закончила она, наклонившись к герцогине и буквально брызжа ей в лицо вязкой слюной. Я тихо притаилась в гардеробной, стараясь дышать через раз, чтобы не попасть под горячую руку осатаневшей венценосной бабы.
«Где твое отродье, а? Вместе отправлю на гильотину! Нет, повешу, чтобы ты умирала долго, хрипела и синела, и тщилась глотнуть воздуха, чтобы продлить свою никчемную жизнь хотя бы на мгновение!»
Мне стало жаль ее светлость, герцогиню Николетту Йорк, фаворитку почившего короля, и мою биологическую мать в новом мире. О себе я в этот момент не думала, а стоило бы. Я не была особо знакома с Николеттой, ибо она большую часть времени проводила подле его величества и днем и ночью угождая и ублажая Карла II. Я же была предоставлена самой себе. Мне никто явно не докучал, ибо обидеть дочь первой любовницы его величества не посмели бы. Но то явно, а вот скрытно или словесно уколоть норовили все, даже слуги. Я смотрела в замочную скважину, стремясь ничего не пропустить, ведь точно знала, что все происходящее очень важно и напрямую коснется меня. Герцогиня Йорк распласталась на полу. Ее нарядное светло-голубое платье со множеством нижних юбок веером раскрылось на полу, создавая небесный островок, в центре которого замерла прекрасная белая роза. По алебастровым щекам Николетты текли крупные горячие слезы. Она плакала искренне, боясь за свою жизнь. И было понятно, почему. Ей исполнилось всего 34 года. Молодая, в самом расцвете силы женской привлекательности, Николетта по праву считалась самой красивой женщиной столицы. Стоявшая же напротив нее королева была куда старше и значительно уступавшая внешне. И опасней. Преданный королевской семье герцог Кэмпбелл тоже был тут и молчал до фразы об отродье.
«Ваше Величество, леди Одри, наследницу герцога Йорка, казнить никак нельзя. Древняя кровь течет в жилах девушки. Через полгода ей исполнится 17, и сразу после дня рождения ее можно выдать замуж. Выгодно!»
Последнее слово он подчеркнул своей особенной холодной интонацией. Его светлость, герцог Уильям Кэмпбелл, первый советник короля, человек, обладавший огромной властью, про себя я его называла просто «серый кардинал». Его никто и никогда не обсуждал в стенах королевского дворца, а при встрече старались смотреть в пол и даже дышать через раз, настолько боялись той силы, что была заключена в руках герцога. Поговаривают, Кэмпбелл мог легко свергнуть правящую династию и забрать трон себе, но отчего-то не делал этого. И объяснялось это обстоятельство тоже просто. Когда-то в давние времена его величество Астер I спас жизнь пращура Уильяма, и те заключили нерушимое соглашение на крови. А еще ходили слухи, что в крови Кэмпбеллов текла магия, настоящая, сдерживаемая лишь волей носителя. И я пока не разобралась, что тут имелось в виду под словом «магия», поскольку зримого проявления так ни разу и не встретила. Волшебники тут были такими, днем с огнем не сыщешь, и все на уровне слухов. Но при этом все точно знали о сверхъестественных вещах, что могут творить люди, а уж феи подавно. Королева вглядывалась в бесстрастного Уильяма и молчала, обдумывая. На ее лице с мелкими чертами и острым носом происходила неприкрытая смена эмоций. В итоге она уже намного спокойнее ответила.
«Хорошо, но эту казнить. Как скажете».
Полупоклон, но без подобострастия.
«Заприте дверь, приставьте двух охранников, никого не выпускать. Еду пусть приносят раз в день», — отрывисто бросил Кэмпбелл одному из замерших в дверях гвардейцев. Воин низко поклонился. «Все будет сделано, ваша светлость».
Я смотрела на его светлость и в который раз поражалась красоте, что досталось столь безэмоциональному человеку. И пусть черты уже несколько поплыли из-за весьма солидного возраста кардинала, но тем не менее четкий, словно высеченный из камня профиль, прямой нос, упрямая линия губ, высокий лоб, бледные, чуть впалые щеки, темные, вьющиеся на концах волосы и рост выше 1,80 м, поджарая широкоплечья фигура все по-прежнему было сногсшибательно. И королева, глядя на советника, нисколько не скрывала своих низменных в отношении него желаний.
«Леди Одри, выходите», — добавил Уильям без перехода, даже несмотря в мою сторону. «Мое новое имя». С трудом привыкла к нему и иногда могла не откликнуться, отчего мне быстро приклеилась кличка, которую меня называли за глаза — «Глухая Одри».
Приказ прозвучал как выстрел, но я даже не вздрогнула, уже мысленно была к этому готова. Поэтому спокойно встала, оправила вырвиглазно желтое платье и потянула за фигурную ручку. Дверь безо всякого скрипа открылась, и вот я стою и смотрю в голубые глаза Кэмпбелла. Ему лет 60, и даже на отделяющем нас расстоянии ощущается исходящая от него аура власти и опасности. Я молча присела в максимально глубоком реверансе и замерла. Покуда не позволит встать, стоять мне так хоть до посинения. В новом мире мне было 16 лет, и я считалась уже весьма зрелой, но выйти замуж до 17-летия родовитым аристократкам не дозволялось. Николетта, урожденный лиц, дочь обедневшего графа, не только благодаря своей неземной красоте, но и замечательной родословной, стала женой герцога на много лет старше ее, но все же смогла зачать и родить Одри Йорк.
«Уведите юную леди в другую опочивальню и также приставьте охрану», — добавил кардинал.
Ее величество смотрело на меня, как на пустое место, но промолчать не смогла.
«Это ж надо! Мать раскрасавица, а дочка страшнее варлака в завороженном лесу!»
«Вы преувеличиваете, моя королева», — сухо отозвался Уильям.
«Простите, ваше величество», — подала голос Николетта. «Позвольте попрощаться с дочерью».
Прежде чем ответить, королева покосилась на герцога, и тот едва заметно кивнул.
«У вас не более 5 минут». Царственно откликнулась она и, резко развернувшись, шурша многочисленными юбками, с победоносно расправленными плечами удалилась из комнаты, и за ней вышли кардинал и гвардейцы.
Я наконец-то могла выпрямить порядком затекшие ноги и замерла, не зная, что делать.
«Дорогая, подойди».
Герцогиня Йорк тоже встала и протянула ко мне изящные тонкие руки. Я сделала шаг, второй, и в итоге оказалась в мягких объятиях чужой, по сути, женщины. Но ближе ее в этом мире у меня никого не было. Странное ощущение.
«Прости, Одри, девочка моя», — женщина говорила негромко, поглаживая мои непослушные, торчащие в разные стороны волосы. «Давай присядем, я кое-что тебе расскажу».
И увлекла меня на длинную софу, обитую дорогим бархатом.
«Ты ведь знаешь, кто твой отец?»
Я кивнула.
«И понимаешь, что в твоих жилах течет особенная кровь, магическая. Только она никак не проявляет себя вот уже более 300 лет, увы. Я не думаю, что у тебя будет иначе, чем у предшественников, но, по крайней мере, ты можешь рассчитывать на долгую и сытую жизнь. С условием, что родишь наследника тому, на кого укажут. Не противься, соглашайся. Я любила Карла, вот только не знала, что плата будет столь высока. Нет ничего дороже жизни, я поняла это слишком поздно». Герцогиня говорила так, словно оправдывалась, но не передо мной, а перед собой.
«Тебя, скорее всего, сошлют в монастырь. Точно не на земле Йорков, что граничит с завороженным лесом. Там слишком опасно. В святом месте будь внимательна и осторожна. Никому не доверяй, даже монахиням. Береги себя. И прости, что позабыла о тебе. Бросила одну. Мне так жаль.
Мама, вам не за что себя корить».
Я не знала, что ей ответить, но нужно было утешить человека, которому отвели совсем немного времени. Но нужно отдать Николете должное. Она не истерила, не кинулась в ноги королеве, умоляя пощадить.
Гордая, знающая себе цену, но, как бы жестоко ни звучало, мертвая.
«Я буду помнить и думать о вас только хорошее. Никогда не забуду, насколько вы были прекрасны и блистательны, затмевая всех при дворе».
Меня вывели из комнаты теперь уже опальной герцогини. По лестнице для слуг я под конвоем спустилась на 2 этажа и вошла в услужливо распахнутые двери. Комната была маленькой, но дорого обставленной, с широкой кроватью с тяжелым балдахином, столом у окна и резными стульями подле. Стены обиты шелковой узорчатой тканью. Небольшая софа напротив камина, на полу мягкий ковер. Пройдя вперед к горящему очагу, вгляделась в оранжево-алые танцующие язычки пламени. Мои мысли кружились вокруг одного и того же вопроса. что ждет меня впереди. Страшно было до дрожи.